Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Христианин и духи злобы поднебесной.
Каждому из нас приходится переживать определенное давление со стороны духовных сил. Это давление разное, в разных обстоятельствах оно может оказывать различное действие на нас. Тем не менее, это очень реальный вопрос. Это то, о чем нужно говорить, это то, что должно быть ясно для нас. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. Мне сегодня немножко трудно говорить, у нас за последние пару дней были большие переживания с женой. Вот. Тем не менее, я принял решение, что я все-таки буду сегодня проповедовать, я буду говорить об этой теме по нескольким причинам. По причинам того, что, может быть, в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я более остро чувствую духовное давление. Я, может быть, более реально вижу его остроту и, может быть, действенность. Это то, с чем связана наша жизнь. История этого вопроса идет очень далеко. Когда-то очень-очень давно люди просто боялись духов. Они видели какие-то страшные явления вокруг себя. Они переживали о том, что они не могут контролировать. Они пытались найти этому какое-то объяснение, и поэтому они приходили к каким-то системам, системам языческого богопочитание, или точнее даже не почитание, а попытка каким-то образом задобрить того Бога, которого они признают или с которым они пытаются иметь дело. Как это делалось? Всевозможные шаманские обряды, всевозможные ритуалы. Люди знали, что эта сила реальная, они знали, что им приходится иметь с ней дело, и они не знали, что с ней делать. У них умирали родственники, и они переживали о том, куда эти родственники идут. Они каким-то образом искали решение тех проблем и бед, которые их посещали. К сожалению, те решения, которые искались тогда, они были настолько тяжелыми, настолько богопротивными. Практически люди делали такую простую вещь. Они пытались договориться с дьяволом для того, чтобы дьявол как-то легче сделал их жизнь. Вот почему, когда народ израильский приходит в землю обетованную, может быть, вам приходилось читать страницы Ветхого Завета, и, возможно, задавали себе вопрос, почему столько много крови было пролито, почему так жестоко все, почему такие яркие картины, которые описывают вот эти войны, которые происходили там. Тем не менее, были причины для того, чтобы Бог наказывал этот народ или эти народы. Эти причины прежде всего заключались в духовной сфере. Прежде всего они были связаны с определенным отношением этих народов с духами. Посмотрите, что написано во Второзаконии, 18 глава, 10 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духа, волшебника, вопрощающий мертвых». Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Это было ясное отношение Бога, который высказал, что все то, что происходит в этом народе, который буквально погряз в этих взаимоотношениях с духами, который построил себе целую систему, целую теологию, целую веру, эти люди каким-то образом пытались решать вопросы того, что идет вне их контроля, того, что находилось вне их контроля. Они пытались решать при помощи того, чтобы заигрывать, запугивать, задабривать, подкупать духовные силы. Я уже говорил о том, что люди стали перед вопросом о смерти, когда кто-то у них умирал, и они решали вопрос, они думали, каким образом, что дальше. Больше того, некоторые думали о том, что вот эти, кто умер, они были хорошими людьми, они хорошо здесь жили, и поэтому они там, возможно, могут позаботиться о нас, людях, которые живут здесь сегодня. Вот откуда появилась практика вызывания мертвецов. Вот откуда в православии сегодня есть вот эти так называемые молитвы святым, когда люди пытаются решить свои проблемы сегодняшние посредством того, что они обращаются к тем, кто уже умер. Но это было давно, это было много-много лет тому назад. Потом пришло время науки, пришла эпоха просвещения, пришли события, которые изменили эту ситуацию. Люди перестали верить в духов и стали верить в разум. Они вдруг внезапно определили, что Бога нет. Они просто отказались от того, чтобы верить в Бога. Кстати, это не изобретение 20-го столетия. Если вы внимательно читаете Библию, вы могли видеть, что в 13-м псалме написано «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть это еще много-много лет до Рождества Иисуса Христа была такая проблема. Если вы читаете классику, вы, наверное, видели вот эти дебаты или эту дискуссию в романе Достоевского «Братья Карамазовы», когда возникла угроза, атеизм пришел с Европы. Атеизм пришел в Россию, в русский народ, проникал в интеллигенцию. И Достоевский очень ярко это описывает и представляет, и обсуждает все тонкости или проблемы атеизма. Суть его в том, что Бога нет. Казалось бы, в народ это очень трудно проникало. Тем не менее, через какой-то промежуток времени мы сегодня живем в то время, когда реальность атеистического мировоззрения наполнила умы и заняла собой основной плацдарм или основную площадку современного мировоззрения. Но есть интересные детали. Дело в том, что при всем этом, при том, что люди говорят, что Бога нет, при том, что Гагарин прилетел, если вы помните то время, и сказал, что я был там, я летал в космос, и я Бога там не видел, при всем том, что говорят, что жизнь – это просто обмен веществ, что существует только материя, при всем этом на протяжении многих и многих лет существовала какая-то народная вера. Или точнее суеверие. Люди верили в привидения, люди верили в домовых, люди верили в темные силы, которые каким-то образом существовали. В общем-то они отрицали это, на уровне разума они отрицали это. Тем не менее в практике жизни, если человек умер, обязательно через 9 дней нужно его помянуть. Почему? Потому что так говорит предание. Потому что дух этого умершего человека где-то витает, и через 9 дней он проходит очень важную какую-то грань в своем потустороннем путешествии к небу. 9 дней, если помните, было еще 40 дней. Это все существовало тогда, в атеистическом мире, тогда, когда люди везде кричали, что Бога нет, но 40 дней они отмечали, 40 дней, 9 дней. Знахари, шептуны, гадалки все время были. В самых цивилизованных обществах, в самых развитых обществах все время были. Одно из таких явлений – Хэллоуин. Возможно, многие из вас задавали себе вопросы. Что это такое, когда тыкв вокруг много, когда скелеты везде стоят, когда всякие страшилища. Люди по-разному на это реагируют. Некоторые говорят, да ничего, это просто народный праздник, это народная традиция. Другие говорят о том, что это сатанинское, дьявольское, и нам нужно быть как можно дальше от этого. Что это такое? Дело в том, что этот день совпадает на 3 праздника. Прежде всего, в Древней Ирландии, давно-давно, 2000 лет тому назад, 31 октября заканчивался год. И поэтому это было начало нового года. И с этим были связаны очень многие-многие предания, верования. Во-вторых, немножко позже у католиков 31 октября это был день, который объявили днем всех святых. То есть день, когда вспоминают всех святых, которые умерли. Кроме того, еще один католический день, который тоже очень рядом, его праздновали или 1 ноября, или 2 ноября, это день всех душ. То есть души умерших. Таким образом, вот эти 3 праздника как-то, каким-то образом собрались, и получилось такое смешение. Его суть заключается в следующем. В Древней Ирландии верили в то, что в ночь под Новый год, то есть 31 октября они праздновали Новый год, в ночь под Новый год все души людей, которые умерли за прошлый год, они возвращались назад. Это языческое верование. Они не знают Спасителя, не знают Иисуса Христа, не знают эскатологии библейской. И поэтому они веровали в то, что эти души приходят назад для того, чтобы найти себе место и в кого-то вселиться. Им там очень неуютно, очень тесно в потустороннем мире, очень холодно и неприятно. Поэтому в этот вечер они ходят вокруг, они каким-то образом витают, пытаясь проникнуть в душу человека, который живет. Для того, чтобы каким-то образом эти души отпугнуть, сначала тушили свет в доме, тушили, гасили камин, печку тушили, чтобы было холодно, темно, неприветливо и неуютно. Чтобы этот дух, который ходит вокруг, чтобы он ни в коем случае не захотел здесь жить, не остался в этом доме. Потом пошло немножко дальше, люди стали наряжаться в страшные одежды, опять-таки, чтобы отпугивать духов. Потом еще немножко дальше стали ставить скелеты, стали ставить тыквы, в которых вырезали дырки и ставили туда свечку, чтобы она светилась ночью и отпугивала своим видом эти, опять-таки, духи или души витающие, которые ходят каким-то образом. Я не знаю, для чего эта практика сегодня существует, если кто-то действительно в это верит. Мне кажется, современные люди достаточно страшны, чтобы какой-то душе пожелать проникнуть и иметь место в это. Тем не менее, эта практика существует. Эта практика постепенно превратилась в шуточную традицию народную. Подавляющее большинство людей, которые празднуют этот праздник, они не думают о том, что это бесы, о том, что это души, о том, что это духи. Они не знают истории этого. Тем более, что этот праздник еще подогревается экономическим фактором. Дело в том, что в среднем, в Хэллоуин или во время, возле, вокруг этого праздника Хэллоуин, американцы тратят 6 миллиардов долларов. Только для того, чтобы купить все вот эти побрякушки. Только для того, чтобы каким-то образом отметить этот день. Раз это важный экономический такой рычаг, это подстегивается и каким-то образом поддерживается вокруг. Есть еще одна деталь. Дело в том, что сатанисты и некоторые другие культы или секты, они используют этот день достаточно часто для того, чтобы устраивать свой шабаш. То есть ведьмы собираются со многих мест. Кстати, 31 октября в этом году в Портленде собираются колдуны и ведьмы на какой-то горе специально, где они намерены устроить свой шабаш и устраивать свои служения дьяволу и так далее. Но знаете, что нам важно? Что важно христианам? Мы немножко позже коснемся, как мы должны на это реагировать. Для нас это прежде всего один важный индикатор. Дело в том, что мы сегодня переживаем время, которое называется неоязычеством. Или еще точнее, новым возвращающимся язычеством. То есть тогда язычники, которые жили и поклонялись духам, поклонялись, вызывали духи умерших своих родителей или прародителей, эти язычники были темными и необразованными. Сегодня мы имеем дело с другой ситуацией. Сегодня люди устали от науки. Сегодня люди устали от рационализма. Сегодня люди устали от того, что все объяснено. Они видят, что ничего не объяснено. Они видят, что они не находят удовлетворения, не находят решений в своей жизни. И поэтому люди возвращаются назад к темному язычеству. Я скажу вам один только факт, таких фактов очень много. На сегодняшний день в Париже, послушайте внимательно, европейский город, гораздо больше спиритистов, целителей, шептунов, чем врачей, пасторов и священников вместе взятых. Если эти люди существуют, они существуют не просто потому, что у них хобби такое существовать. Они существуют, потому что на них есть спрос. Потому что к ним чаще идут, чем к врачам, к ним чаще идут, чем к пасторам, и к ним чаще идут, чем к священникам. То есть сегодня мы живем во время, когда вот это давление духов, оно принимает угрожающий или масштабный характер. Люди гораздо легче сегодня верят в колдуна, чем в Бога. Они гораздо легче сегодня попытаются подкупить духа, чем служить Богу. Это серьезно. Это гораздо серьезнее тыкв и скелетов, которые стоят по улицам. Это то, что говорит нам сегодня о состоянии нашего мира, о положении, в котором мы с вами находимся. Что говорит о Европе? Если вы откроете любую русскую газету, то вы не обязательно найдете гороскоп. Вы найдете каких-то гадателей, которые предлагают свои услуги. Больше того, если мы посмотрим немножко ближе к христианам, мы обнаружим, что в христианстве-то очень много вещей, которые пришли из языческого мира. Всевозможные суеверия, которые существуют. Черная кошка дорогу перешла. въехали в новый дом, одна женщина мне звонит и говорит: смотрите, вы же хлеб испеките, и с хлебом вперед войдите туда. А зачем? Ну так лучше, ну на всякий случай. На всякий случай. Это верующие люди, которые много-много лет уже веруют. Апостол Павел это называл в Колоссянам 2 глава 18 стих «самовольное смиренномудрие». Знаете, что это такое? Это когда мы имеем Библию, но мы на всякий случай хотим быть святее Библии. Ну на всякий случай, ведь кашу-то маслом не испортишь. Очень часто мы об этом думаем. Мы часто приходим к тому, что похороны, если ногами вперед только, обязательно ногами вперед. А как же еще по-другому? И похоронить только лицом к востоку. Потому что когда Христос придет, вставать будет к востоку. Христос на востоке будет. Вставать будет, а то если он на запад встанет, и Христа не найдет. И таких басен очень много в народе. Это достаточно серьезно. Серьезно, потому что мы потихонечку становимся виновными в том, о чем Писание говорит. Кто убавит, или что, если помните, прибавит к Писанию, виновен будет. Не только те, кто убавляют, но и те, кто прибавляет к Писанию, одинаково виновны. Есть еще одна проблема современного взгляда на духовный мир. Некоторые люди пытаются представить, да, действительно духовный мир существует, действительно он опасен, и мы должны с ним воевать как только можем. Прочитал несколько дней назад об одной женщине, которая изгоняла беса из своего тостера, который что-то неправильно работал. Люди начинают видеть бесов отовсюду, возлагают руки на коробку передач, чтобы она исцелилась в машине. Каким-то образом пытаются везде видеть духовную составляющую. И да, действительно, сегодня достаточно много таких. Особенно включите телевизор, вы увидите всех вот этих, которые связывают бесов, которые приказывают им, которые разрушают твердыни. Они говорят: не, это серьезная твердыня, это действительно нужно какая-то особая сила. Вот мы сейчас вместе возьмемся, мы помолимся, мы разрушим это. Может быть, еще приходилось слышать, когда люди изгоняют бесов из городов. Они говорят: сейчас мы сделаем молитвенное хождение по городу для того, чтобы бесы все отстали от нашего города. А откуда это взято? Ну откуда, скажите, где в Библии мы читаем, что мы своей молитвой запретим князю века сего, дьяволу, каким-то образом действовать на этой земле? Вы знаете, когда я слышу все это, я вижу, что вот эти подходы гораздо больше похожи на язычество, чем на библейское отношение к духам. Это серьезная проблема, на мой взгляд. Проблема в том, что мы вместо того, чтобы действительно заниматься духовной борьбой, мы занимаемся вопросами, которые не сильно отличаются от каких-то языческих заморочек. Давайте мы посмотрим, что же такое мир духов с точки зрения Библии. Я хотел бы прочитать вместе с вами 6 главу послания к Ефесянам с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Апостол Павел пишет это письмо церкви в Ефесе. Он объяснил уже все. Он объяснял вопросы личного познания Христа. Он говорил о спасении, о благодати, о вере. Он говорил об освящении, о церкви в 4 главе. В 5 главе он говорил о исполнении Духом Святым, о жизни в Духе. Дальше в конце 5 главы он говорит о семье. В начале 6 главы говорит о детях, о отцах, как это все должно быть устроено. И потом, когда он все это сказал, он подходит и говорит: наконец, братья мои. Наконец, вот все вот это, вся наша духовная жизнь, она представляет собой сплошную духовную борьбу. Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что апостол Павел начинает с повеления. Он начинает обращаться к вам, друзья. Он обращается ко мне, он обращается к каждому христианину и говорит: вы знаете что? Жизнь в этом мире – это жизнь в духовном лабиринте. Жизнь в этом мире – это когда вы переживаете обстоятельства, когда на вас охотятся. Вы знаете, дьявол – это не просто рыбак, который сидит с удочкой и ждет, когда клюнет. Дьявол – это активный охотник, который ищет свою жертву. Сегодня мы рекомендуем стих для того, чтобы заучить его в течение недели из первого послания Петра, 5 глава, где написано о том, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Некоторые из нас представляют собой, ну, мы что, не в средневековье живем. Сегодня, ну, не видно вот этих, ну, кроме как если скелеты стоят под Хэллоуин, а больше ничего такого нам не приходится встречать страшного, уж особенно пугающего нас. Ну, так написано. Так написано, вокруг вашей души строятся планы. Действительно, существует стратегический центр планирования битвы. Этот центр занимается проработкой различных ситуаций для того, чтобы найти дорогу, как уловить вас, вашу душу. Не просто мир в общем, не просто какие-то отдельные деноминации или церкви, а каждого человека в отдельности. Вот почему апостол Павел повелевает вооружаться. Каждому повелевает вооружаться. Вы можете проигнорировать и не вооружаться, это ваше право, но тогда вы будете терпеть поражение. Тогда вы будете попадать в силки дьявольские. Тогда вот эта духовная опасность где-то в какой-то форме вас настигнет. Вот почему, смотрите, он начинает, наконец, братья мои, и первые две фразы, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И вторая, 11 стих, облекитесь во все оружие. Это повелительное наклонение. Это апостол Павел повелевает людям, которым нужно знать, как жить в этом мире, который кишит или наполнен дьяволом. Это слово говорит сегодня нам конкретное повеление, что нам нужно делать. Дело в том, что духовный мир – это не выдумка, а реальность. Несмотря на то, что некоторые превращают это в шутку и утрируют, несмотря на то, что некоторые этот факт чрезвычайно раздувают и пытаются гонять бесов из каждого тостера, как мы уже говорили, несмотря на неправильные точки зрения на все подобные вопросы, духовный мир – это реальность. И, пожалуй, одна самая большая опасность вот таких праздников, как Хэллоуин, или таких книг, или фильмов, как «Гарри Поттер», про этих волшебников всевозможных, которые преподносятся нам для того, чтобы мы сегодня привыкали к этому. Для того, чтобы мы воспринимали это все как-то полушутя, полуиграючи. Ну это шутка, ну это дети всего, они всего просто, нарядились в демона какого-нибудь, ну это ж игра всего, это ж ничего страшного, так говорят сегодня. Но на самом деле, вот этой игрой у человека чувствительность притупляется, у человека атрофируется способность понимать, что он живет в духовном мире, что мир, который его окружает, это не просто материя, это не просто случайная, знаете, какое-то сочетание каких-то фактов или событий. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Посмотрите, две команды. Первое, укрепляйтесь Господом. То есть, если вы хотите, чтобы вы не боялись у тех ведьм и колдунов, которые будут 31 числа молиться там и свои оргии устраивать в Портленде, если вы хотите этого, для этого вам нужно две вещи сделать, здесь написано. Первое, укрепляйтесь Господом. Что это такое? Это личный духовный рост. Я не могу за вас укрепиться. Это вам нужно сегодня. Если вы хотите жить в этом мире, который буквально захлестывается сегодня силами тьмы, для этого вам нужно духовно расти. Для этого вам нужно знать могущество силы Его. Чтобы тогда, когда вы встретитесь с испытанием, которое больше, чем вам кажется, вы можете понести, чтобы вы могли устоять в день злой. Вот почему нам нужно укрепляться. Вот почему каждый день, проведенный без Библии, без общения с Богом, обязательно даст свои негативные результаты. Вот почему каждая неделя, в которую вы проигнорировали тот стих, который мы говорим, или проповедь, которую вы здесь слышали, или же ваше личное время в общении в семье, каждая неделя, она подрывает ваши силы. Это не просто так, друзья. Это не пройдет просто. Следующее. Облекитесь во все оружие Божие. Кроме личного духовного роста, нам необходимо знать методы. Нам необходимо владеть средствами духовной борьбы. Посмотрите следующий стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Знаете, жизнь – это битва, а не прогулка. У многих и многих людей существует неправильное понимание жизни вообще. Люди думают, что жизнь – это прогулка. Они думают, что жизнь – это ну, что-то подобное, вот если бы я мог всю свою жизнь на Гавайях отдыхать. Вот это было бы верх или пик того, что называется жизнь. На самом деле, то, что мы переживаем сегодня в нашем мире, к сожалению, это больше похоже на Вторую мировую войну, чем на отдых на Гавайях. Это больше похоже на ту обстановку, когда ты не знаешь, с какой стороны стрельнут. Это больше похоже на ту ситуацию, когда опасность поджидает на каждом шагу. Вот почему апостол Павел обращается к нам сегодня. Посмотрите, как он категорично пишет. Он говорит каждому человеку, который живет на земле, он объясняет. Он объясняет, во-первых, смотри, что вам можно было стать против козней дьявольских. Я уже говорил, что козни – это, знаете, хитрость. Это различные системы, различные подходы. Действительно, у дьявола есть штаб. У него есть центр, где бесы заседают для того, чтобы решить, каким образом захватить вашу душу. Не чью-то, не мир вообще, а душу за душой. И он изучает вас. Он знает ваши наклонности. Он знает ваши слабости. Он знает, каким образом и где вас можно поймать. Вот почему, если вы обращали внимание, в Писании так много написано о всяких разных капканах, о сетях дьявола, о силках дьявольских. Это не просто так. Некоторые думают, ну дьявол это вот если пойти к сатанистам вступить, вот там уже с дьяволом будем иметь дело. Ничего подобного. У дьявола очень и очень много методов. Сатана это означает, слово сатана означает противник. Он строит козни, то есть изобретает искусственные методы. Вот посмотри, несколько разных методов. Первый метод, 3 глава, книга Бытия. Это джентльмен подходит и спрашивает, а что это действительно так? У Адама и Евы? Нет, извините, нет. Вы можете гораздо лучше жить. Это человек, который преподносит, или личность, которая преподносит какой-то очень увлекающий вариант жизни. Посмотрите, следующий метод. Действие через людей. Иисус Христос объявляет и говорит о том, что мне надлежит идти в Иерусалим, и там меня арестуют, и там меня предадут на смерть. И Петр тут, как тут, из жалости своей подходит и говорит, Господи, не может этого быть, не должно, не допусти этого. Слышите, что Иисус Христос ему отвечает? 16 глава Матфея, 23 стих. Иисус же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Это еще один метод. Смотри, Иисус Христос очень ясно определил. Он ясно определил, в чем эта проблема. Он понимает, что все то, что нарушает божественный план, все это приходит от дьявола. И дьявол использует людей, которые рядом с вами. Нет, я ни в коем случае не говорю, что Петр был здесь одержимый. Точно так же, как я и не говорю о том, что люди, которые вокруг вас, ими руководит бес. Но то, что они очень часто по своей несознательности, по своей слабости, по своему мирскому характеру используемы дьяволом, это точно. И очень часто вокруг вас звучат, не позволяя этому. Да как ты это терпишь? Да каким образом ты вообще видишь это? И все подобные вещи, они каким-то образом инспирированы духовными силами. Посмотрите, еще один вариант действия – это действие через обстоятельства. Это все Писание нашего мира, о котором апостол Павел говорит. Наша брань не против крови и плоти. Посмотрите Иова. Вы знаете эту историю? Вы знаете, что дьявол пришел перед Богом, и дьявол запросил у Бога право на то, чтобы коснуться Иова. Посмотрите, как он это делает. Это дьявол делает. 16 стих, 1 глава Иова. Огонь с неба попалил всех овец. Да, это стихийное явление, Но Бог попустил дьявола использовать это стихийное явление. Посмотрите, 1 глава, 17 стих этой же книги Иова. Халдеи захватили верблюда. Нам кажется, что это международные конфликты. Нам кажется, что это какая-то нация борется с другой нацией, и таким образом вот получилось такое несчастье или такая проблема. А на самом деле нет. Посмотрите, следующий. Большой ветер разрушил дом, в который были все дети Иова. Они в один день погибли. Это то же самое, духовная борьба. Вторая глава этой же книги, 7 стих. Тяжкая болезнь поразила Иова. Вот почему апостол Петр в 1 Петра, 5 глава, 8 стих пишет: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Сегодня вам хотят сказать, что он не ходит. Сегодня вас хотят убедить, что это просто шутка, это просто праздник, это то, о чем нужно просто посмеяться и забыть. Но Библия говорит нам, что ходит, как рыкающий лев. Библия говорит, что он ищет, как вас поглотить. Посмотри второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, что будут гонимы». Они будут переживать трудности, они будут переживать испытания. Следующий вопрос, связанный с библейским взглядом или библейской оценкой мира духов, это серьезность противника. Посмотрите, о чем говорит здесь апостол Павел. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это очень серьезно. Посмотрите, сколько фраз вбирает апостол Павел в это предложение для того, чтобы нам что-то объяснить. Он говорит к нам сегодня, он говорит ко мне и к вам. Он говорит: смотрите, вам нужно вооружаться. Может быть, слышали историю, когда перед Второй мировой войной Советский Союз активно заключал мирный договор с Германией. И очень многие генералы говорили Иосифу Сталину, говорили о том, что нам нужно вооружаться. Сталин верил в мир с Германией. Сталин не только не привел в боевую готовность все те армии, которые должны были быть на западных рубежах, чтобы встретить противника, он еще и пересажал весь генералитет всех талантливых полководцев, подозревая в них своих конкурентов. Вот почему важно, когда говорят вооружаться, когда есть необходимость вооружаться, важно действительно вооружаться. Вы знаете, Великая Отечественная война стоила русскому народу или людям, живущим в Советском Союзе, 28 миллионов человек. Когда мы теряем одного человека, близкого нам, мы страдаем. Когда 28 миллионов. И, наверное, здесь есть некоторые люди, которые помнят это время. Все это можно было каким-то образом предупредить, каким-то образом облегчить, если бы человек вооружался тогда, когда была опасность. Вы знаете, подобные трагедии случаются на духовном фронте. Тогда, когда вокруг вас ополчается сатана различными методами, или через людей, или через обстоятельства, или, может быть, какими-то другими способами, может быть, через вашу похоть, может быть, через ваши желания. Вооружаетесь ли вы? Ищете ли вы силу? Есть ли у вас программа? Есть ли у вас стратегия для того, чтобы вы могли вооружиться? Для того, чтобы вы могли правильно жить? Посмотрите, как он говорит здесь. Наша брань против начальств и против властей. Если вы посещали наши собрания по четвергам, вы, наверное, помните о том, что мы говорили о владычестве, о том, что Бог создал мир, и Он дал человеку право владычествовать в этом мире. Он дал человеку ответственность. И человек этой ответственностью не воспользовался. Человек подчинил себя дьяволу. И таким образом, на сегодняшний день мы переживаем обстоятельства, когда весь наш мир, он находится в состоянии, о котором сказано, что князь мира сего является дьяволом. Вот почему здесь сказано, смотри, но против начальств и против властей. Это не просто какие-то пролетающие духи. Это не просто барабашки. Слышали барабашки в 90-х годах? Газеты все писали в Советском Союзе, мол, там где-то за диваном кто-то стучит. Но он вообще хороший, он добрый. Или за домовых говорят, что ну в основном-то это, конечно, нечистая сила, но а своих она не трогает. Своих, если в этом доме поселился, то своих она не трогает. Нет, это не об этом речь идет. Это придумано людьми. И такого не существует. О силах тьмы сказано, что это начальство и власти. Это те, которые владычествуют и хотят контролировать. Они не просто так существуют, потому что ну вы себе живете в физическом мире, а мы себе в духовном мире. Абсолютно не так. Мир построен на дьявольской системе, если вы это еще не обнаружили. Абсолютно все в мире. Не так давно я встречался со своим хорошим знакомым, который посещал нас. Человек, который вращается в больших кругах и очень образованный, знает очень многих людей. И мы как-то с ним говорили о том, что происходит в мире сегодня. И коснулись этого факта, что Библия говорит о том, что в мире лучше не будет. Почему не будет? Потому что мир построен на системе дьявола сегодня. Потому что князь мира сего дьявол, лукавый. Потому что люди исполняют волю этого князя в огромном количестве. Огромный процент людей сегодня. И поэтому, если вы думаете о том, что вам удалось как-то ловко устроиться или пристроиться в этом мире, как-то, что вас не трогают, и вам уютно стало здесь, вы глубоко ошибаетесь. Или вы не христианин, или вы не совсем поняли, что такое этот мир. Потому что мир, в котором мы живем, в нем никогда христианину уютно не будет. Почему? Потому что там правит дьявол, князь мира сего. Тот, с которым Иисус Христос встретился вот там в пустыне, когда он его искушал. Следующее, смотрите, он не просто говорит о власти, владычестве, о начальствах. Он говорит, конец 12 стиха, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Дьявол и его бесы – это реальная сила. Сила, которая сегодня действует. Она действует сегодня не так, как она действовала в языческие времена. Но она активно действует. И она всегда представляет собой тьму и только тьму. Посмотрите, здесь написано «против мироправителей тьмы века сего». Некоторые люди думают так, что я, в общем-то, ну с Богом, ну чуть-чуть вроде как бы с Богом, я хочу бы с Богом быть. Но я еще не совсем готов отказаться от чего-то, не совсем готов отказаться от обиды своей, не совсем готов отказаться от какого-то стиля жизни, к которому я привык, как какой-то привычки, которая, ну приятна для меня. Но она как-то вот, ну у меня характер такой, люди говорят. Вот, ну что я могу с собой сделать, вот у меня такой характер. Смотри, Священное Писание описывает это однозначно, или это свет, или тьма. Это сказано, или это Божье влияние, влияние Божьего Духа, или это влияние дьявола и его бесов. Другого нет. Нет середины. Или это владычество Божие, или вы родились свыше, находитесь под владычеством Иисуса Христа, или же вы не знаете Бога, независимо от того, сколько бы вы в собрание не ходили, насколько бы вы не были религиозными, но если вы не родились свыше, вы находитесь во тьме. Так говорит апостол Иоанн, посмотрите, в первом послании. Он говорит, если вы говорите о том, что вы познали Бога, но не имеете любви к своим ближним, вы не во свете. Вы еще где? Во тьме. Это серьезно. Это то, о чем Священное Писание предупреждает сегодня каждого из нас. Итак, мы говорили о современном взгляде на духовный мир. Мы говорили о библейской оценке духовного мира. И сейчас у нас есть несколько минут для того, чтобы сказать или остановиться на действиях христианина или методах. Что нам делать? Некоторые люди, я вижу, уже достаточно напуганные. Там собираются на шабаш, здесь бесы вокруг, дьявол против каждого из нас план строит, козни свои строит, и уже достаточно сказано для того, чтобы привести нас в трепет. Не с этой целью я говорил. Я говорил только потому, что Священное Писание так говорит. И Священное Писание вместе с этим объясняет нам выход. Оно говорит, что делать. Посмотрите, апостол Павел предлагает 7 конкретных методов, 7 инструментов. Он говорит каждому из нас о том, каким образом мы можем победить. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваше истинное, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Бог не оставил нас одних на растерзание бесам. Бог позаботился о нас. Бог позаботился о каждом сидящем здесь, о каждом христианине. Он говорит, каждый человек может вооружиться чем-то для того, чтобы победить. Вы знаете, дьявола не испугаешь скелетами и разукрашенными тыквами. Можете быть уверены в этом. Точно так же, как не испугаешь его заклинаниями. Сколько ни шепчи, сколько ни говори, сколько ни заговаривай, сколько ни изучай методы, каким образом ногами вперед или ногами назад, в белых тапочках или в черных тапочках, что тебе приснилось сегодня или к чему это приснилось, все это абсолютно на дьявола не действует. Но есть оружие, которого дьявол боится. Есть оружие, которое Бог дал каждому своему дитю, независимо от того, сильный вы или слабый, независимо от того, долго вы в церкви или недавно в церкви, сегодня вы можете этим пользоваться. Три средства, которые должны быть частью каждого христианина, тогда, когда он рождается свыше. Посмотрите с 14 стиха. Это то, что приходит к нам с новым рождением. Итак, станьте припоясавши чресла ваши истинною. Вопрос номер один. Я не знаю, вы когда-нибудь думали о том, что бороться с дьяволом, чтобы бороться с бесами, нужно не какие-то всеночные, не какие-то родения, не какие-то приказания, не какие-то, знаете, топот ногами и попытки испугать дьявола. Абсолютно это не нужно. Для того, чтобы победить дьявола, для этого точно нужна истина. Если вы не знаете истину, вы не имеете шанса победить. Не имеете шанса. Если ваш разум построен на ценностях, когда вы не можете отличить правду от лжи, если вы не знакомы с библейским преображающим светом, который изменил однажды ваше сознание, вы будете ходить на эти шабаши, вы будете ставить эти тыквы, вы будете окружать себя этими скелетами, вы будете ходить на всякие собрания по изгнанию бесов, вы будете бежать за всеми этими целителями. Почему? Потому что вы не знаете истины. Итак, припоясав чресла ваши истиною. Посмотри Римлянам, 1 глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, что? Обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Смотри, 25 стих. Они заменили истину Божью чем? Ложью. И поклонялись и служили твари вместо Творца. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Сегодня многие люди ко мне подходят и говорят, сделай вот так. Другой подходит и говорит, сделай вот так. Третий подходит и говорит, сделай вот так. Вы знаете, для меня есть закон. Для меня есть правило. Я знаю, это не потому, что моя прихоть. Это не потому, что мне так нравится. Я представляю собой группу библеистов. Абсолютно не поэтому. Я знаю, что однажды Бог просветил мое сознание. И Он сделал это очень ясным во мне, что все то, что я прибавлю к Библии, дьявол разрушит в два счета. В два счета. Есть множество человеческих методов, таких хитрых, таких хороших, кажущихся со стороны. Но я знаю, что они не выстоят абсолютно ни одной секунды перед дьяволом. Вот почему Священное Писание обращается, говорит к нам Иисус Христос в 8 главе Евангелия Иоанна, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас какими? Свободными». Вот что нам нужно, братья и сестры. Подчините себя истине Слова Божьего. Посвятите себя ей. Не ищите того, что каким-то образом вы хотели бы прочитать в Библии. Не ищите того, что вам нравится и как вам хотелось бы устраивать жизнь или устраивать то, что вас окружает. Посмотрите, как Бог этого хочет. Позвольте истине действовать. Второй вид оружия. Ефесянам 6:14. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истину и облегшись в броню праведности. Интересно, что это такое? У нас нет времени сегодня останавливаться подробно, хотя, может быть, когда-то мы вернемся на каждый этот пункт. На чью праведность вы сегодня уповаете? Вы помните, одни люди пришли, сыновья священника, и пытались изгнать беса. И он взял верх над ними такой, что побил их, и они чуть живые, еле-еле вырвались оттуда из этой попытки изгонять беса. И он тогда сказал: Иисуса знаю, помните, да? И Павел мне известен. А вы кто такие? Многие люди сегодня уповают на свою праведность. Многие люди сегодня забыли о том, что наша праведность какая? Как запачканная одежда. Я не говорю о том, что не нужно быть праведным. Абсолютно об этом я не говорю. Я говорю сегодня, на какую праведность вы уповаете сегодня. Апостол Павел говорит: облегшись в броню праведности, существует только одна праведность, которую не пробьешь ничем. Существует только одна праведность, которая выстоит любой суд и любую критику. Это праведность Иисуса Христа, подаренная нам с вами на Голгофе. Знаете ли вы эту праведность? Облеклись вы в нее? Уповаете ли вы на эту праведность? Является ли она для вас реальностью сегодня? Посмотрите 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Мы всегда в чем-то не такие. Если вы думаете, что вы уже святы, уже эта мысль является очень хорошей возможностью для дьявола, для того, чтобы вас зацепить на свой крючок. Следующее. Кроме пояса истины, кроме упования на праведность Иисуса Христа, обувь благовестия. Итак, припоясавши чресло ваше истиной, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Знаете, что это такое? Это активная позиция распространения библейского влияния вокруг нас. Благовествовать что? Мир благовествовать. Нести мир. Христианин, который познал Христа, который имеет просвещенный разум, человек, который живет праведностью Христовой, этот человек несет мир. Он живет этим миром. Он имеет мир независимо ни от каких обстоятельств. Он имеет мир даже тогда, когда эти ведьмы молятся там. Он имеет мир даже тогда, когда все разрушилось вокруг. И больше того, он возвещает этот мир. 2 Коринфянам 5:19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вмеряя людям преступлений, и дал нам служение примирения». Итак, мы говорили о тех трех средствах, которые здесь в прошедшем времени написаны. Смотрите, припоясавши, облегшись, обувши. Теперь посмотри с 16 стиха повеление. Тогда, когда ты стал христианином, когда у тебя есть это, вот здесь повеление, послушайте. «А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Посмотри, вот эта всеобъемлющая фраза, все раскаленные стрелы. У дьявола много разных стрел. И дьявол находит специальную стрелу для того, чтобы уязвить вас. Он подбирает ее по размеру, по силе удара, по времени, когда этот удар нанесен. Но тогда, когда мы уповаем на Бога, тогда, когда мы берем вот этот щит веры, когда мы верим Богу, когда мы доверяем Ему свою жизнь, вот тогда написано, этот щит веры, угасит все эти стрелы. Какая бы тонкая отрава ни была, насколько бы не был бы яд всепроницающий, Бог дает нам щит веры, который угасит эти стрелы. 17 стих. «И шлем спасения возьмите». Взяли ли вы шлем спасения? Скажите: «Ой, я верующий человек, я спасаюсь уже давно». Если вы спасаетесь давно, то, может быть, вы будете так и продолжать спасаться. То, о чем здесь написано, о шлеме спасения, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих написано, шлем надежды спасения. Это очень серьезно, это уверенность в спасении. Это то, что надо христианину. Если вы не уверены в своем спасении, вы не воин с бесами. Вы не сможете с ним воевать. Почему? Потому что вы не знаете, вы сейчас спасен или нет. Вы сейчас выступаете против дьявола, но у вас самих тылы-то не прикрыты. У вас у самих непонятно, что происходит. Христианин тогда силен побеждать, когда он знает, что он спасен. Когда он является, когда он имеет это свидетельство, о котором сказано в послании к римлянам в 8 главе, о том, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Есть ли у вас сегодня это свидетельство? Знаете ли вы Иисуса Христа? Посмотри, как апостол Павел говорит, 8 глава, 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, посмотри, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Здесь специально указано, смотри, ни начало, ни силы. Вот эти все бесы, которые соберутся 31 октября вот там в Портленде, на этой горе какой-то, они абсолютно бессильны, если вы во Христе. Если вы знаете Иисуса Христа. Для этого не нужно ходить их пугать. Для этого не нужно специальную акцию делать, чтобы каким-то образом разрушить их дело. Нас это не касается. Почему? Потому что мы во Христе. Только по одной причине. Здесь написано, ибо я уверен. Уверены ли вы сегодня? Если не уверены, вы уязвимы. Если не уверены, да, действительно, вы будете шарахаться от этих скелетов, которые стоят по углам улиц сегодня. Следующее оружие – меч духовный. И чем спасение? Возьмите меч Духа, который есть Слово Божие. Вы помните, что делал Иисус Христос в пустыне? Приходит к Нему дьявол и говорит, скажи, эти камни станут хлебом, утоли свой голод. Что говорит Ему Иисус Христос? Иисус Христос не стал Ему говорить, ну ты знаешь, по законам физики я еще протяну пару дней. Он не стал Ему объяснять тонкость своего физического процесса. Он не стал Ему говорить о камнях, что, может быть, из этих камней не стоит, они слишком твердые, может быть, давай из других камешков каких-нибудь сотворим хлеб. Он сказал очень просто, он говорит, написано. Я хочу задать вам сегодня вопрос, молодые и пожилые люди. Как часто вы говорите так, когда дьявол нападает на вас? Когда он нападает через родных, через обстоятельства, через босса вашего на работе, через то, что окружает вас, как часто, как насколько хорошо вы знаете Писание, чтобы можно было сказать написано. Чаще всего люди говорят, а у нас так не делают. В пух и прах разлетится этот аргумент. В пух и прах. У вас не делают, у нас делают. Дьявол боится только одного. Вот почему Иисус Христос все три раза в этом искушении в пустыне, все три раза Он отвечал одним единственным средством. Написано. И Бог хочет, чтобы вы владели Словом. Вот почему мы изучаем Писание. Вот почему мы на нашем богослужении не басни рассказываем. Вот почему мы не какие-то, знаете, приводим душещипательные здесь встречи, которые могли бы душу раскрыть и сокрыть. Вот почему мы проповедуем Библию. Потому что я знаю, что каждый из вас встречается с дьяволом каждый день. И вам нужно знать вашу Библию. Вы можете смотреть телевизор или лежать на диване тогда, когда нужно читать Библию. Это ваше право. Но тогда, когда вы станете лицом к лицу с дьяволом, с его кознями, тогда не ожидайте, что у вас будет сила победить. У вас нет меча. Вы не знаете, как им пользоваться. Вы не приложили достаточно усилий для того, чтобы этот меч лежал удобно в вашей руке. Дьявола не подведешь, подгоняя тексты Писания. Если вы научились цитировать Библию, если вы научились каким-то образом защищать свои позиции, потому что вы 40 лет верующий, и вы можете манипулировать текстом Писания, вы можете обмануть людей, можете, но дьявола не проведешь. Он знает Библию лучше вас. Он знает вашу неверную экзегетику. Он знает ваше неправильное толкование. Он знает, когда вы пытаетесь опереться на то, что не является опорой. Поэтому, если вы хотите людям очки втирать, если вы хотите каким-то образом создавать иллюзию вокруг, пожалуйста, действуйте. Вы можете преуспеть. Но дьявол вас поразит. Однажды он вас настигнет. Вот почему нам нужно знать Писание. Последнее. Интересно, как заканчивает апостол Павел, посмотрите. Он начал так воинственно. Он говорит, что страшный враг. Он говорит, напряженная борьба. Битва. Он говорит о том, что возьмите одно оружие, второе оружие, третье оружие, четвертое оружие. Этим раскаленные стрелы, это меч, это значит щит, это броня. Потом посмотри, после всего этого, он говорит еще об одном средстве. 18 стих. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Каждый раз, когда я смотрю на людей, которые по телевидению провозглашают, запрещаю тебе, будем топтать его, братья и сестры, может быть, видели или слышали, которые пытаются как-то дьявола топтать, запрещать, связывать. Кстати, я все время ломаю голову. Так много людей связывают дьявола и до сих пор никак не свяжут. Уже бы давно пора связать его много раз, если это действительно какую-то силу имеет, это связывание. Знаете, когда мы сталкиваемся с этой громадиной, когда мы сталкиваемся с этим, с этой тяжелой битвой, мы должны знать одну вещь, что мы полностью зависимы от Бога. Вот почему здесь написано, во всем этом молитесь. Молитесь всякой молитвой и прошением, молитесь во всякое время Духом. Посмотрите, старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Здесь написано о бодрствовании, о состоянии, когда мы можем осознавать эту духовную реальность, когда можем предстоять пред Богом. Я хотел бы, чтобы мы запомнили, по крайней мере, четыре важных принципа, о которых мы сегодня говорили. Принцип номер один. Духовный мир – это реальность. Не заблуждайтесь, думая, что все можно свести к шуточным обрядам. Это реальность. Второе. Современные шутки с дьявольщиной создают неверную оценку этой реальности. Избегайте всего того, что с этим связано. Не бойтесь этого. Ни в коем случае не бойтесь этих тыкв. Не бойтесь этих скелетов, которые там расставлены. Даже не бойтесь тех шаманов, которые соберутся здесь вершить свои эти оргии страшные. Нам не нужно их бояться. Не заигрывайте с ними. Не делайте это частью своей жизни. Не делайте это частью своих обрядов или своих традиций. Третий принцип. Дьявол – это старый враг, который ненавидит христиан. Не просто ненавидит, а хочет поглотить, ища кого поглотить. И четвертое. У вас, как у христианина, есть все, абсолютно все, для того, чтобы эффективно противостоять дьяволу. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.